Издательство «Бомбора». Океан книг.
Костантино де Орацио. История искусства в шести эмоциях. Искусство, эмоции, мы. Искусство вытряхивает из души пыль, скопившуюся в ней за долгую жизнь, день за днем. Художник аккумулирует эмоции, приходящие к нему отовсюду: с небес, с земли, с листа бумаги, с поворота дороги, из паучьей сети. Пабло Пикассо. Не берусь утверждать, что я по-настоящему уверен в том, что произведение искусства, для того чтобы обрести смысл, обязательно должно вызывать эмоции у зрителя. Я не думаю, что основная миссия шедевра – транслировать эмоции, заставлять публику испытывать одно и то же чувство, обольщать людей, проникая к ним в душу. Эмоция – это всего лишь один из инструментов в распоряжении художника, который, тем не менее, является неотъемлемым. Для того чтобы живописное полотно или скульптура были включены в перечень произведений искусства, их содержание должно всегда оставаться многомерным. Их задача – властно взять нас за руку и помочь переступить через порог повседневности, правильно поставить вопросы, на которые невозможно дать немедленный ответ, оставить след и заронить в нашу душу зерно беспокойства, от которого нам трудно было бы избавиться, мысль, к которой мы бы постоянно возвращались. Воздействие на наши чувства – это одна из возможностей искусства, но не его долг. Чувства изменялись с течением времени, следуя неисповедимыми путями. Почти никогда не удавалось совсем обойтись без них. Однако не всегда хватало мужества или необходимости их выразить. Рассказать о роли эмоций в истории искусства – это прежде всего осознать, какими узами люди связаны со своими собственными страстями. Эмоции не всегда играют одну и ту же роль, а также не всегда имеют одно и то же значение. Было время, когда они не обладали такой властью над нами, как это происходит сегодня. В некоторые исторические периоды их было принято скрывать, в другие, им напротив, приписывались сверхъестественные качества, и они считались плодом дьявольского наущения. Красота отнюдь не всегда сочеталась со страстью, точно так же, как поэзия не всегда вызывала дрожь восторга. Тем не менее, воссоздание истории эмоций в искусстве предоставляет возможность понять, каким образом мы изменялись с течением времени, и позволяет увидеть те соблазны, которым женщины и мужчины не всегда находили в себе силы сопротивляться. Мы прошли путь от представления о совершенном равновесии, сформулированном древними греками, позволявшем сохранять невозмутимость перед натиском эмоций, до описаний вершин и бездн, куда человека увлекали страсти в эпоху романтизма. Опираясь на данные естественных наук, мы пытались объяснить, в чем причины взрывов гнева или приступов отчаяния, разработав теорию четырех темпераментов. А сегодня мы стремимся контролировать каждое биение наших сердец. Однако каждый раз находится художник, способный гораздо лучше ученых мужей показать, какую роль мы приписываем своим эмоциям. Такой мастер способен передать в формах и красках образы и чувства, которыми живет его поколение. Средневековые монахи демонстрировали свое изумление совсем не так, как французские дворяне XVIII века. Древние римляне выражали свое сомнение, используя образы, которые едва ли пришлись бы по вкусу футуристам. А интенсивность любовного желания, воспеваемого Сафо, могла бы шокировать флорентийских дам, живших в XV веке, и вызвать румянец стыда на лице молодой белошвейки в XIX веке. С конца XIX века, под влиянием открытий Чарльза Дарвина и теории психоанализа Зигмунда Фрейда, философы и психологи неоднократно предпринимали попытки реконструирования истории эмоций, используя в некоторых случаях результаты, достигнутые художниками. Они пристально всматривались в лица творений Микеланджело и Рафаэля, а обнаруженная скульптура Лаокона в Риме в 1506 году – событие, благодаря которому художники начали обращать внимание на более глубокие чувства после длительного периода, когда искусство ограничивалось лишь их слабыми подобиями. Затем они обратились к развернутым высказываниям Леонардо да Винчи о движениях души. Он посвятил часть своего трактата о живописи эмоциям, превратив их в своего рода испытательный стенд для наиболее предприимчивых молодых художников. Они с интересом изучали классификации, разработанные Шарлем Лебреном, придворным художником Людовика XIV, короля Солнца. Лебрен говорил об особом месте, в котором сосредоточено выражение наших эмоций. Такое место — треугольник, расположенный между носом и бровями, изборождённый складками изумления или разглаженный под напором непреодолимого желания или изрытый гримасами исступления. Несмотря на то, что многие привыкли обращать внимание на глаза, брови представляют собой ту часть лица, в которой страсти находят наиболее яркое отражение. И подобно тому, как душа в своей чувствительной части обладает двумя стремлениями, имеются два движения бровей, с помощью которых выражаются все эмоции. Существуют два способа поднимать брови. В одном случае бровь приподнимается наполовину, и это движение служит выражением приятных чувств. Напротив, когда бровь наполовину опускается, то это указывает на страдание. Так Шарль Лебрен в 1698 году писал в своем «Изображение эмоций», лекции о выражениях и лицах. Будучи убежден, что большая часть душевных движений находит свое выражение в движениях тела, первый художник короля Франции следовал физиологическим теориям своего времени, согласно которым душа, служащая средоточием эмоций, занимает в теле особое место. Некоторые утверждают, что это маленькая железа, расположенная в центре мозга, поскольку это не парный орган, в то время как все остальные являются парными. Другие говорят, что это сердце, поскольку именно в этой части тела ощущаются эмоции. Я же полагаю, что душа получает отпечатки эмоций в мозге, а ощущает чувства в сердце. Шарль Лебрен. Изображение эмоций. Лекции о выражениях и лицах. 1698 год.